1 Коринфянам, 7 глава, мы сегодня должны все с 17 до конца посмотреть. 17 по 24. Мы говорили очень много про брак, и вот дальше продолжаем. 17 по 24. 16 стих, помните, мы говорили, что откуда ты знаешь, может быть, твой неверующий муж или твоя неверующая жена, она спасется. Да? Итак. Только каждый поступает так, как Бог ему определил, каждый, как Господь призвал. Так и повелеваю по всем церквям. Призвал ли кто из обрезанных, не скрывайся. Призван ли кто из необрезанных, не обрезывайся. Обрезание – ничто, не обрезание – ничто, но все – соблюдение заповеди Божией. Каждый – оставайся в том звании, которым призван. Рабом ли ты призван – не смущайся, но если можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом. Спасаясь, человек, он радикально меняется. Вот. Но Павел хочет сказать, что это не должно всегда, это не наше спасение, наше преображение не обязательно должно влиять на наши человеческие отношения с другими людьми. Да? Именно такой вопрос вот в плане брака, да, а вот я спасен, жена неверующая, да, или вот я в браке, а вот хочется служить Богу. Ну и вот такие вот вопросы Павел отвечал: если ты в браке, ты оставайся в браке. Если ты не в браке, может быть, Бог тебя призвал быть в безбрачии, служить Богу, но во всяком случае, в каком состоянии тебя Бог призвал, какая бы, да, это радикальная перемена, да, ты теперь по-другому смотришь на вещи, но это не должно отображаться, если твои взаимоотношения с людьми не являются аморальными, греховными, то их не нужно разрушать. Вот такая мысль, потому что у Коринфян, они спрашивали вот эти всякие вопросы, обрезан я или я не обрезан, что теперь делать, да, вот, да, в свете этой истины, да, а я раб, например, да, как вот, да, и вот Павел дает такие практические советы, потому что вопросы были, да, если раб, не смущайся, ты свободный в Господе, да, а кто свободный в Господе, на самом деле он раб Иисуса Христа, да, то есть вот эта вот свобода человеческая, она не имеет значения, самое главное, чтобы мы служили Богу, потому что мы живем в Царстве Божьем, мы живем в духовных реалиях, аминь, да, мы не живем по плоти, да, и поэтому мы по-другому смотрим, не по-плотски на себя, а смотрим на Христа, так не смотрим, поэтому обрезан, не скрывайся, не обрезан, не надо это обрезать, самое главное, конечно, повиноваться Богу, да, самое главное, повиновение Богу. Вот. Конечно, нужно, он сразу говорит, конечно, нужно ценить свое положение во Христе, по своей воле, конечно, не нужно делаться рабом, да, ни в коем случае. Но если ты, то не смущайся, у тебя высокое положение во Христе. Вот, то есть мысль такова опять, наше радикальное обращение, изменение, оно не должно или не обязана менять наши отношения с людьми, будь то в браке, конечно, если это не является греховным взаимоотношением. Эти взаимоотношения нужно сохранять, и в этом тоже есть большой смысл, в частности, по поводу брака. Откуда ты знаешь, может быть, через тебя неверующий супруг или супруга спасется, и это, конечно, цель Бога – спасать всех. Так, вот, значит, сказав это, Павел продолжает, с 25 по 35 стих. Такой большой отрывок мы прочитаем. «Относительно детства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. По настоящей нужде за лучше признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ты с женой – не ищи развода. Остался без жены – не ищи жены. Впрочем, если женщина – не согрешишь, если девица выйдет замуж – не согрешит. Но таковы будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие». И плачущие, как не плачущие, радующие, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Я хочу, чтобы вы были без забот. Не женаты заботятся о Господнем, как угодить Господу, а женаты заботятся о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно, непрестанно служили Господу без развлечения, без отвлечения, другими словами. Павел опять высказывает эту мысль, что безбрачие, оно лучше. Вот вы меня спрашивали, в каком смысле? Безбрачие, оно лучше, да? Хотя сразу оговариваются, если девица, молодая девушка хочет вступить в брак, она не согрешает. Это не является, конечно, ни в коем случае брак, это благословен от Бога, это не является грехом, но лучше. И Павел опять дает здесь три причины, почему лучше безбрачие, почему лучше одиночество он дает, да? Первое. Павел говорит, что в браке есть определенная скорбь. Кто в браке? Знаете, о чем речь идет, да? Или нет? Скорбь есть? Ну, это очень просто объясняется. Так, у каждого человека есть проблемы. У меня есть свои проблемы, да? Я должен со своими проблемами, своими грехами разбираться. Я должен свои бремена носить. Теперь у меня, я женился, у меня есть жена, да? А замечательно, я люблю, но у нее тоже есть проблемы и косяки, как сейчас говорят, да? И я должен тоже с любовью носить ее бремена, да? Потом у меня родились дети, да? Это тоже воспитание детей, это тоже очень много нерв, сил и усилий, и всего, да? И жизнь, в которой мы живем здесь, на этой проклятой земле, да, она сложная, и... Люди, наши близкие, они болеют, мы переживаем, умирают, да. Да и куча всяких проблем. И ты, когда ты становишься женатым, семьянином, ты все эти бремена, особенно если ты муж, да неважно, муж, жена, вы все несете эти, да. И определенно есть такая эмоциональная скорбь, скорбь по плоти. И Павел говорит, мне вас жалко, это трудно. Это трудно. Я не знаю, как вы, но вот я вот часто вспоминал свою жизнь, когда я был один, да. У меня хорошая семья, хорошая жена, как бы. Но я все равно иногда вспоминаю, вот я был один, только за себя отвечал, вот только за себя отвечал. Ну, разве неплохо это было, да? То есть Павел об этом знал, и он нам говорит, есть определенная скорбь, братья и сестры. Когда мы в браке, мы должны понимать, есть определенная скорбь, мы должны, как тот, кто в браке, переносить это, а тот, кто вступает в брак, он должен понимать, что не все будет все в радужных тонах. Вы берете на себя еще большую ответственность. Любовь, она причиняет боль, как в песнях поются, она причиняет боль. Иисус Христос, вот проявление любовь, любви Божьей, смотрите, через что Он прошел, через какую боль, унижение и смерть. Да? То есть в любви ты как бы берешь еще больше стрел на себя и бремен. То есть это надо понимать. И чисто, ну, Павел говорит, это трудно, и это одна из причин, почему Павел считал, что одиночество, безбрачие, оно более благословенно. Вторая причина. Павел говорит, что время коротко, да? То есть наступает время, когда брак как таковой, он отменится. Царство Божие наступает, и брак там, мы будем как ангелы, мы не будем жениться, да? Как ангелы, мы будем служить Богу. Там будет в этом плане, в плане брака, там будут другие отношения. Так? И вот Царство Божие, оно приближается. И я говорил, и это видно по тексту, что Павел и первые христиане, они верили, что Иисус придет чуть ли не в их жизни. Они верили действительно и так жили, что Иисус придет скоро. Они так строили жизнь, что Иисус скоро придет. И поэтому это влияло на отношения в плане семьи и брака. И действительно, Иисус скоро придет. И мы... Нам повеление, как бы там ни было, это повеление остается, оно, что мы должны вот жить, иметь такую перспективу, что этот мир, он проходит. Этот мир, он проходит. Вот не надо забывать, мы как бы знаем, да-да-да, мы слышали в церкви. Но вот какая вот у меня позиция на мою жизнь? Действительно, я понимаю, что я здесь временно или нет, или я забыл, да? Потому что это забывается суета, ну забываешь, да? Ну надо же хорошо очень вспомнить, что нет, это временно. Все самое лучшее, все мое радость и полнота... которую я хочу, она там, да, здесь это временно, здесь определенные цели, определенные служения, определенные бремена есть, да, и даже какие-то вещи, которые только сейчас можно сделать, они есть, да, но все наше, ну, ради чего мы уверовали? Ради только этой жизни, что ли, во Христа? Тогда мы жалкие люди, да, Нет, мы уверовали ради вот этого Царства Божия, которое приближается. Царство Божие – это не сказки. Не сказки. И Павел так мотивировался. И поэтому он как бы говорит, слушай, ты не в браке, да, ты не переживай там из-за своего статуса социального, как мир на тебя смотрит там, да, как иногда бывает, ну, чего ж он никак не женился, чего же она бедная, никак не замужем. Не надо из этого перебежать. Этот статус, он с человеческой точки зрения, но мир все... Скоро поменяется царство, когда Божие придет. И там этот статус безбрачия, там будет, он будет номер один. Поэтому вот так вот смотри, да? Иисус скоро придет. Вы знаете, я просто добавлю. Смотрите, вот по поводу близкого пришествия Иисуса Христа и Царства Божия, которое следует за ним, да? Смотрите, Израиль как страна восстановлен, да? Так не было, многие-многие столетия такого не было. Вот Израиль в 1948 году, по-моему, они восстановили, стали как государством, да? До этого, представляете, теологи библейские, они читали Библию, пророчества про храм, про Израиль, и они вообще не понимали. Это, наверное, про церковь говорится как-то образно. Они вообще не понимали, потому что Израиль, его не было там. Евреев, они там не жили в Палестине, и все, там все... сорняками зарастало, какие-то там несколько бедных бедуинов ходили, и все. То есть не было такой цветущей страны Израиль, где евреи могли жить и иметь свое государство, как они раньше имели. И это восстановилось. И мы живем в очень удивительные времена, и, конечно, это должно нас вдохновлять, то, что пришествие, оно гораздо ближе, да, вот. Я всегда говорю, смотрите, Европа объединена сейчас. Она местами слаба, местами сильная, но она объединена. Вот эта Римская империя, вот эта мечта, вот эта Европа объединиться в империю, вот она опять восстанавливается. Да? Все этого хотели, Наполеон это хотел, Гитлер это хотел. Вот сейчас эта Европа, она объединена. И в конце концов Антихрист воспользуется этим. Это тоже уникально, да? Потому что очень много было у европейцев и войн, и разных... различий, но вот теперь они объединились. Это говорит о том, что мы живем в очень близком времени пришествия Иисуса Христа. Это не сказки. Павел так жил, да, и он не был дураком или простофилем. И нам, Бог нас призывает так, жить вот в этой перспективе. Мы здесь время, Царство Божие грядет гораздо, может быть, скорее, чем мы думаем, да. Быть готовым, да. Это вот вторая причина, почему вот безбрачие, да, Павел прославляет безбрачие или поддерживает тех, кто решил так служить Богу, поддерживает. Потому что поддержка, конечно, нужна, потому что давление мирское, оно колоссальное, да. Вот. Ну, он сразу говорит, если девушка молодая, то есть это лучше для нее, да, но если она хочет выйти замуж, то, конечно, она не согрешает. И тут я должен сказать, что дело в том, что я слышал такое мнение, что люди оправдывают это, типа, человек развелся, ну, вот, остался без жены, а вот, и, ну, как бы, оставаясь один, но если... женишься, не согрешишь. И якобы, то есть это оправдание используют для повторных браков. Но это неправильное использование контекста, потому что вся 7 глава посвящена тому, что не разводиться, если развелся, ты должен примириться. И в конце Павел говорит, жена связана с законом, коли жив муж ее. То есть это просто выдергивание из контекста. И здесь говорится больше всего про молодую девушку, которая, если она хочет жениться, пожалуйста. Да? То есть это не говорится про... взаимоотношения, которые, в принципе, Иисус называет прелюбодейством, даже женившийся на разведенной прелюбодействии. То есть это просто очень коряво, нельзя этот текст использовать, то, что здесь как бы говорится о повторном браке. Нет, Павел все разобрался уже с этим. Здесь он просто говорит про именно вот контекст молодых девушек, да, которые вот что думают, или вот так, как служить Богу, и вот в замужестве или в безбрачии. То есть это был конкретный вопрос, то есть это не просто там Павел им что-то им навязывает, у них уже были вопросы, у них были желания вот так вот в одиночестве, в безбрачии посвятить своей жизни Христу, да, и вот Павел их поддерживает или какие-то последние вопросы на них отвечает. Так, про безбрачие. И третья причина, да, почему вот Павел прославляет безбрачие, да, и так служение Богу. И он здесь говорит, вот, что, ну что, женатые или замужние, они заботятся о мирском. Знакомы это? Вы понимаете, о чем речь идет, да? Незамужняя, как угодить Господу, да? И Павел говорит в 33 стихе, есть разница, но это очевидно, братья и сестры, но это очевидно. Вот даже из жизни нашей церкви, даже вот из моей жизни, Наташа, вот она была свободная, там, куда ходила, ходила там, все, возвращалась, когда хотела, там, да. Вот она вышла замуж за меня, дети, все, посредством она уже не могла ходить сюда на служение, потому что там надо было детей кормить, там, школу, то все, да. Теперь еще родился маленький, и у Наташи очень много времени уходит. Она, я вижу, она хочет, она для Бога больше сделать, но у нее не получается, потому что она заботится о муже, о детях, о семье. Понимаете? Да? Это неплохие заботы, но они мешают, они ограничивают человека в служении Богу. Это факт, это факт. Вот, допустим, наша любимая пара Настя и Женя Салопаева, да, сейчас Бог их призвал в другую церковь служить. Но вот они здесь были, и мы были для нас хорошей поддержкой. Вот Настя, да, она очень, когда была здесь одна, она очень много делала в воскреске, да все. Вот я был, она как моя помощница была, я во всем Бог мог на нее положиться, помочь. Настя всегда свободно все сделает. Да, вот была такая помощница, она целиком посвятила себя Богу, служила, и люди к ней тянулись постоянно, и Настя там все эти времена тоже тащила на себе там. Все такое, да. Вот она вышла замуж, да, уже по-другому, да. И потом дети родились уже по-другому. И Женя Салопаев, я разговариваю, он тоже говорит, что ему бы хотелось туда бы съездить, там, с тем там бывшим наркоманом поговорить, того там поддержать, там, съездить на мужское общение. Но у него тоже обязанности. Жена, дети, с детьми помощь. И он в определенном степени ограничен. То есть вот этот факт, это факт, это очевидно. Да? И Павел, вот эта третья причина, он говорит, что служение Богу, оно будет отчасти ограничено, да, речь была о том, что служение Богу это самое главное, самое лучшее. Послушайте, христиане, они верили, что Иисус придет очень скоро, и они были вдохновлены, они горели, как мы можем послужить Богу. И сам Павел считал, в 35 стихе он говорит, не для того, чтобы наложить на вас, но чтобы, ну, чтобы не ограничить, но чтобы вы благочинно, непрестанно служили Господу. Вот, Павел, спроси, что бы ты хотел для церкви? Что бы, Павел, ты бы хотел, чтобы христианин делал? Я бы хотел, чтобы он служил Господу, вот как я, от всего сердца, от всех сил, всем временем своим. Он желал этого, он считал, Павел считал, что служение Богу – это самое лучшее, это самое потрясающее. Да? Вот это служение вот этому великому Богу, потрясающее, непревзойденному нашему Богу, он считал, это самое лучшее. Понимаете? То есть это, я не ограничиваю вас, Павел говорит, я вам хочу, чтобы ваш потенциал еще больше раскрылся. Понимаете? Вечность, чтобы у вас это была еще больше награды и все. Я не ограничу вас, я хочу вам лучше. Здесь дело не в запретах, да, о, что нельзя, нельзя. Да не в этом дело. Я хочу, чтобы вы еще более счастливы были, понимаете? Вот так вот Павел считал, и он так жил, и он был. У него радости было. Даже в тюрьме, когда он сидел, и то он радовался. То есть Павел вот так вот жил, и он желал это всем другим, потому что это истина, служение Богу, да. Чем больше ты служишь Богу, тем ты более счастлив. Понимаете? Вот. И вот это третья причина, да, почему Павел советовал молодым людям, молодым девушкам, да, если у них есть такие мысли, да, посвятить себя вот так этому служению, это хорошо. Были такие вопросы, и Павел отвечает. Вот. Ну, и я хочу сказать, раз мы говорим вот о служении, как бы отступление сделать. Первое. Знаете, вот по поводу служения, да, какой дар у меня, часто мы спрашиваем, к чему Бог меня призвал. Или мы как бы знаем, но нам нужна поддержка, мы сомневаемся в нашем даре, в нашем призвании. Что Бог хочет, чтобы я делал, какое мое призвание, да. И прежде всего, чтобы понять свое призвание, потому что оно не сразу видно, не сразу вы можете определить, к чему Бог призвал, или кто-то вам может сказать вот в этом, да. Не всегда это получается. И с чего нужно начать? Нужно начать всегда с посвящения. Нужно все начать с посвящения. И вот мы читали по плану, что Иисус сделал. Он посвятил себя Богу, он пошел, крестился, да, от Иоанна Крестителя. Он вышел, Дух на него сошел, но он потом он был посвящен Богу. И если он почувствовал, что Дух Святой ведет в пустыню поститься, он пошел, потому что он был посвящен Богу, он хотел искать Бога. Да. И он там искал Бога, постился 40 дней, да, искушения всякие, да, и потом он вышел пройдя это испытание, он вышел в силе Духа Святого. И потом и чудеса, и все начало происходиться. Да? Возможности стали сразу открываться. Да? И вот то же самое, когда мы посвящаем себя Богу прежде всего, когда мы внутренне себя решаем, чего я хочу в жизни, чего хочу в жизни. Хочу я просто благополучия любой ценой, или я хочу любой ценой служить Богу. Вот когда у нас это есть посвящение, любой ценой служить Богу, да, чего бы ни стоило, да, какой бы ценой я ни был, какая бы узкая дорога ни была, как бы там ни было, я хочу следовать Христу за того, куда бы ты ни вел. А, вот когда такое посвящение, возможности, двери, они будут открываться обязательно, обязательно. То есть вот мой совет, когда мы размышляем о служении и сомневаемся, какой мой дар, мое призвание, нужно просто посвятить или перепосвятить себя Богу, понять, что самое главное для меня. И Христос обязательно будет открывать всякие возможности, обязательно. Ну а другую конкретную вещь просто вот по поводу служения я хочу сказать. Вот у нас есть молитвенные собрания по пятницам в церкви. Вот, молитва – это служение. Вот молитва. Вы не знаете, как послужить? Приходите на молитвенное собрание, братья и сестры. Приходите на молитвенное собрание. Мы недавно читали, вот это Анна из рождественской истории, Анна пророчица, да, она 7 лет прожила с мужем, он умер, и она вот до 80 с лишним лет служила Богу. Чем? Вот эта вдова, ну что она может сделать? Постом и молитвой. Она служила Богу молитвой. То есть молитва – это служение Богу. Это служение Богу, надо не забывать. И вот конкретная вещь, приходите по пятницам, посвятить себя вот этому служению. И если вы думаете, как послужить Богу, вот молитва. Ну, конечно, разные есть служения, Бог будет открывать, но я просто конкретно говорю, ну вот что-то мы немножко по поводу молитвы в церкви немножко как-то у нас ослабло. Раньше было посильнее, поэтому я напоминаю, братья и сестры, это хорошее служение Богу, молиться. Ходатайствовать за других, ходатайствовать за неверующих, и так далее, и там было написано, что это вот так, служа Богу, постом и молитвой, вот так она служила, да, вот, служение Богу, то есть три причины, возвращаемся к нашему тексту, скорбь поплати, да, когда в браке близкое пришествие, да, и то, что само служение Богу, оно самое лучшее, а брак, он накладывает определенные ограничения. Не значит, что в браке все христианин не может служить, ни в коем случае, но есть разница. Аминь? Есть разница, да? Есть разница, да? И полно случаев, когда там христианин хочет ехать там в Африку. Да кого в Африку? Вот, в Тверь хочет ехать, да, но семья, проблемы с семьей, не как бы, ну, неготовность жены, не получается служение, да, не получается служение, и человек как бы возвращается, он должен заботиться о семье. Бог хочет, чтобы он заботился о семье. Ну, понимаете, то есть разница, да, и это надо понимать, и если есть у молодого человека или у вдовы, или вдовца мысли, как моя жизнь, то вот это альтернатива, которую Бог, то есть Павел прославляет служение Богу в безбрачии. Ну и, конечно, он сразу говорит, что брак, если человек вступает в брак, он не согрешит. Дальше, с 36 по 38 стих. Знаете, есть перегиб. В католичестве перегиб по поводу этого был, да, а в протестантстве в другую сторону перегиб. Да? И вот надо сбалансированное учение, и мы видим, что Павел, он дает это сбалансированное учение. Он хорошее учение о браке дает, нерасторжимости браке. Он хорошо говорит о любви, да? 1 Иоанна, 1 Коринфянам 13 глава. Но и он также возвышал, а не заталкивал куда-то вообще, типа, замалчивал вот это служение в одиночестве, в безбрачии. Он прославлял это и поддерживал людей. И у нас должна быть такая сбалансированная позиция вот по этой теме брака, безбрачия и так далее. Так, с 36 по 38. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, то пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковой выходит замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Как это вообще понять? Что это такое? Ну, вы знаете, надо понять культуру того времени И даже если сравнить римскую культуру и греческую культуру, в греческой культуре в то время, в первом веке, власть отца, она была очень сильная. Нам сейчас это трудно понимать, мы живем в такое время, нам трудно это понимать. Но тогда власть отца, это вот повсеместно было, да, и женщина, и никто даже не дергался в направлении, молодая женщина, дочь, она не выходила замуж без благословения, без совета, без разрешения отца. Это такая была культура. Тогда власть отца, вот патриархат, он был тогда очень сильный. Плохо ли это, хорошо? Конечно, есть минусы, есть и плюсы, да. И нам, живя в этом поколении, нам кое-чему от этого, от этих поколений, да, тоже надо учиться, потому что зачастую наши дочери, они не слушают отцов и попадают в такие ситуации. И это ответственность отцов, чтобы проявить свою власть для блага своей дочери и так далее. То есть тут тоже надо сбалансированно проявить, потому что все, вот сатана, он колеблет все власти, все авторитеты колеблет, и в результате семья и люди страдают. Ну ладно, ну так вот это было тогда, да? То есть отец решал, не дочь решала, да? Ну, конечно, отец разговаривал с дочерью и видел ее как бы желание, он любил, конечно, свою дочь и хотел, чтобы она была счастлива, да? Но все равно отец как бы имел вот эту власть, и дочь, в принципе, она как бы она не отпускала свое сердце, не давала волю своему сердцу, пока она не увидит решение отца. Да. Если она видела, что папа благословляет, как бы не против, чтобы она вышла замуж, тогда, конечно, она давала волю своим чувствам и сердцу и планировала, и мечтала о том, что вот она выйдет замуж. Но если она видела, что отец, служа Богу, хочет тоже, чтобы она также служила Богу вот в этом, в посвящении безбрачия, то это было нормально. Это не было дико, как сейчас бы нам показалось, да? Это было нормально. И поэтому вот этот текст, он подразумевается, надо понимать, что вот именно вот эту культурную особенность греческого общества тогда, да? То есть нормальная семья, в нормальной семье отец решал, какова будет судьба дочери. Опять же, конечно, он любит свою дочь, он хочет, чтобы она была счастлива, да? Вот. Но если его нужда не смущает, то есть он может обеспечить свою дочь, и если он может убедить свою дочь, что вот безбрачие – это благословенное служение, да, то он принимал вот это решение в конце концов, и получается, Павел, он пишет, отцы спрашивали, а как вот нашим дочерям, как вот в свете то, что Христос скоро придет, как поступать с ними? И вот Павел, он конкретно отвечает, и мы просто этот текст должны понимать вот в том плане, какая культура была. Сейчас у нас немножко другая культура, да, хотя, по идее, заповедь-то не отменилась, почитай отца свою мать, да, вот, но хорошо, по-другому у нас, вот, и, но, в принципе, они те же остаются, безбрачие, оно, это хорошо, женишься, замуж уходишь, не согрешаешь, но имея в виду, что вот это тоже благословенный путь такой в жизни. Вот. И эти, конечно, принципы, то, что говорит здесь Павел о безбрачии, они применяются. Так, дальше, с 39 по 40 стих. Все, вот этот последний стих. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженна, если останется так, по моему совету. Одну мы и я имею Духа Божия. Мы много говорили о браке, против развода мы говорили, но, знаете, повторение мать учения. Вот. И вот опять мы возвращаемся к этой теме. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Только в Господе, да? Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет. Да? То есть Павел считал, что жена связана законом, доколе муж ее жив. Римлянам 7 глава, подобная же мысль, мы сейчас подробнее разберем, 7 глава, с 1 по 6 стих. Тоже Павел говорит по поводу брака. И мысль, которую я высказывал, и моя позиция, она твердая, что пока смерть вас не разлучит. Да? Вот по поводу брака, да, мы много всяких там отступление делать, что это там значит, там, кроме вины, прелюбодеяния, все мы это разбирали, все это есть. Вот, то есть брак, он нерасторжим. Брак, это все, мы говорили, это одноплод, человек это не разлучает. Все. Пока смерть не разлучит, да. И вот тоже Римлянам 7 глава, с 1 по 6 стих. «Разве вы не знаете, братья, Ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейство. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейства, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, что принадлежать другому? Воскресшим из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховно обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Кстати, меня в пятницу пригласили на христианское радио, и как раз вот эта тема была о браке, любовь до гроба. Да? Я там ссылку сделал у нас на сайте, можете послушать, там хорошие звонки были. Ну, вот, то есть, если интересует эта тема, имейте в виду, там ссылка будет. Целый час этому был посвящен. Итак, разберем. Смерть в браке, да, она, оказывается, имеет глубокую духовную иллюстрацию. Да? Вот здесь вот эта вот иллюстрация. Итак, вопрос, вот то, что мы прочитали. Можно ли принадлежать воскресшему Христу, если ты принадлежишь закону? Вы можете принадлежать Христу одновременно и принадлежать закону? Что Павел говорит? Что учение о благодати говорит? Нет? Да, Максим, нет, говоришь? Не можем, да, правильно? Нет. Другой вопрос. Можем ли мы приносить настоящий плод Богу, если принадлежим закону? Четвертый стих. Нет, не можем. Не можем. Вот теперь мы, принадлежа Христу, мы можем приносить плод. Тогда мы принадлежали закону. Плод какой был? Смерть. Можно ли принадлежать закону и Христу одновременно? Нет. Это вообще это глубочайшее учение о благодати, мы много не будем этого касаться. И все-таки, вот вспомним наше Евангелие, учение о благодати, да, что это значит, да? Здесь как бы Павел берет эту иллюстрацию, описывается два брака. Первый брак – это человек, он обязан закону, да, каждый родившийся здесь на земле, неважно, папуас он, мусульманин, христианин, неважно, он обязан закону, ну, в христианской стране он родился, неважно, он обязан закону, он в этом браке, и от него просто так он не отвяжется от этого закона. Только один способ, это через веру в смерть Иисуса Христа. Через веру, крестившись во Христа, мы крестили в смерть. Только смерть избавляет нас от этого закона, по-другому нет. Закон справедлив, все его требования справедливы. От него нельзя просто так отвязаться, потому что все заповеди, не убей, не прелюбодействуй, не кради, и это нельзя просто так оставить. Только смерть освобождает человека от этих справедливых обязанностей закона. Только смерть освобождает человека от закона. Да? И вот суть Евангелия, как в чем наше спасение-то заключается, да? То, что телом Христовым мы умерли для закона, чтобы принадлежать Христу. Невозможно принадлежать Христу. Невозможно иметь радость, невозможно иметь силу Духа Святого, если будете вы жить по закону. По закону у вас всегда будет скорбь, переживание, страх. Если у вас нет радости в жизни, братья и сестры, да, это потому что вы скатились, как галты, в лоно закона. Потому что в благодати сила, радость, мир, понимаете? Если мы, это такое часто бывает, мы скатываемся в закон. То есть в законе нету как бы жизни. Он не дает жизни. Не потому, что закон сам плохой. Проблема, конечно, с нами. Как можно спастись, да? Без искупительной смерти Иисуса Христа человек не может спастись. Без смерти Христа, да, и нашей смерти через веру вместе с Ним, невозможно вообще спастись, да? То есть вот эта вот смерть перед законом, она имеет огромный смысл. Это суть Евангелия. Мы были связаны с законом, да, от самого рождения. Но теперь, благодаря Христу, мы не связаны, да, мы умерли закон. Закон не имеет надо мной властью, слава Богу. Закон не имеет надо мной властью. Кто-то сразу скажет, да что это такое, закон-то хорош. Закон-то хорош, но все мы грешные, все мы виновны перед законом. Аминь. С вожделением посмотрел, прелюбодей. С ненавистью что-то сказал, убийца. Кошмар, да? Все мы виновны. А закон хорош, закон очень хорош. Мы плохие. Вот только такая радикальная перемена, как смерть, освобождает. И закон, все, не. Если мы под законом сейчас, то горе нам. Никто не будет спасен. Все получат справедливое воздаяние закона, потому что все нарушили закон, да? Но слава Богу, закон не имеет над нами власти. Вы, Галатам 5.4, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. Отпали от благодати. Невозможно принадлежать закону и принадлежать Христу одновременно. Невозможно одновременно быть с двумя. Аминь. В духовном плане, да? Только через смерть вот Христа, да? Слава Богу, что закон не имеет над нами власти. Мы теперь принадлежим Христу. Все. Так вот, то же самое и в земном браке. Закон действует, пока жив муж или жена. Закон действует. Закон о браке действует. Если один умирает, тогда закон не действует. Понимаете? То есть это что любовь до гроба, да, пока смерть вас не разлучит, это имеет огромный смысл, потому что небесные наши взаимоотношения построены на этом, да. И поэтому при живом муже называется прелюбодействие. Это не брак, братья и сестры, это не брак. С точки зрения небес, это прелюбодействие. Закон по-прежнему действует, если муж или жена живы. Это второй брак, все такое, это прелюбодейство, понимаете? Вот. И поэтому Павел, он заканчивает свою мысль. Если кто-то думает, а что там Павел говорил, там, вот что он имел в виду, вот что он четко, вот контекст его мысли. Других причин нет, да, для повторного брака, только смерть. Да? Итак, возвращаясь к Коринфянам, все, пока смерть не разлучит. Причем сказано только в Господе, да? Вот тоже взяв эту духовную иллюстрацию из благодати, мы освободились от закона, но для чего? Чтобы принадлежать Господу, да? Не просто там жить и что хотите делать, да? Мы принадлежим Господу, только так, да? И то же самое, принцип такой же берется, вдова или молодая девушка не была замужем, они ищут себе мужа только в Господе, только в Господе. Только верующие. Аминь. Мы должны это сами хорошо понимать. Детей наших учить, нашим знакомым говорить. Многие люди не послушались этого простого принципа в Господе. И жалеют об этом сейчас. Если не жалеют, то на них можно посмотреть, и их можно пожалеть. Потому что духовно они из-за этого ослабли, из-за того, что муж неверующим, не в Господе, да. То есть Бог поругаем не бывает. Невозможно лучше иметь план, чем Божий план. Только в Господе, вот Божий план. Ну, не, Бог счастье нам считает, Бог самый лучший считает, братья и сестры. Только в Господе, аминь. Приходит, начинает, любовь, он такой замечательный, он такой хороший. Но мы как живем, по Слову Божию живем или нет? Ну, неужели мы умнее Бога? Надо жить по вере, не по чувствам. Пусть Бог поможет нам, с кем мы сталкиваемся, с нашим знакомым, вот понять это. Только в Господе. Итак, завершаю. Простой вывод. Вот учение Бога, которое Павел здесь излагает. Лучше не жениться. Если женился, все. До гроба. Аминь. Вот это все. И, братья и сестры, я много этому посвятил проповедей. Теперь вы сами знаете, вы сможете дать ответ другому человеку, другому христианину, привести какую-то там ссылку из Библии, какой-то аргумент, потому что идет атака на церковь, даже христианские браки разрушаются, начинаются уже повторные бракосочетания. И чуть ли не пастор это благословляет. Кто-то должен быть солью остаться, кто-то должен остаться светом против этой тьмы. И это не только обязанность там пастора, это обязанность всех вас быть таким светом, сохранять браки, помогать этим детям, которые, родители которых не разведутся, да, и много чего, как бы стать в проломе с этой истиной. И суть в чем? Это то, что Бог нас так любит. Мы грешим против Бога, но покаявшись, мы всегда можем вернуться к Богу. Пока у нас есть дыхание, Бог всегда нас примет. Это любовь Божия, и Бог призывает тоже нас также любить. Вот, то есть вопросы о браке, безбрачии ответили. Давайте помолимся.